Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Каким был 2017 год для Украины? Об этом наша сегодняшняя программа. Но вначале хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
2017 год запомнится гражданам Украины проведением в Киеве Евровидения, многочисленными политическими скандалами, в том числе и со странами-соседями, чередой громких покушений и убийств, а также трагическими эпизодами тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе. Год не принес существенных изменений на востоке Украины, где с начала конфликта погибли почти 10,5 тысяч человек. Из-за позиции Москвы туманными остаются перспективы введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Неожиданностью года можно назвать выход из орбиты президентского влияния премьер-министра Владимира Гройсмана. Петр Порошенко рассчитывал, что сможет контролировать деятельность бывшего мэра Винницы, которому, по сути, он открыл двери в большую украинскую политику. Однако, чтобы получить дополнительную поддержку, Гройсман сблизился с возглавляемым Арсением Яценюком Народным фронтом, с которым у главы государства складываются напряженные отношения. В мае во второй раз в истории Евровидения в Киеве прошел международный песенный конкурс. Представлять Россию на Евровидении 2017 должна была передвигающаяся на инвалидной коляске певица Юлия Самойлова. Однако служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за посещения Крыма в нарушение национального законодательства. Конкурс выиграл участник из Португалии Сальвадор Собрал. В ночь на 11 июня начал действовать безвизовый режим между Украиной и странами ЕС. Это событие киевские наблюдатели считают ключевым внешнеполитическим достижением страны в уходящем году. Однако низкий уровень жизни, средняя зарплата примерно 250 евро в месяц, подавляющему большинству украинцев не позволяет путешествовать. К концу года безвизовым режимом с ЕС воспользовались лишь 355 тысяч украинцев. В 2017 году Украина стала лидером в рейтинге самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии, составленном международной организацией Transparency International. Коррупция остается главным фактором, сдерживающим экономическое и политическое развитие Украины. В декабре украинские власти предприняли атаку на созданное при поддержке западных правительств и расследующее коррупционные дела в высших эшелонах власти Национальное антикоррупционное бюро. Верховная Рада планировала принять закон, позволяющий в ручном режиме менять руководителей НАБУ и других независимых антикоррупционных органов, однако законопроект был отозван после вмешательства послов стран Большой Семерки в Киеве. Вторая половина 2017 года была омрачена обострением отношений с соседями Украины. Новый виток напряжения в связях между Киевом и Варшавой возник из-за расхождений в вопросах общей истории. Польша, Болгария, Румыния и Венгрия обвинили украинские власти в ущемлении прав национальных меньшинств. Причина – языковая статья нового закона об образовании. Он предполагает, что через 3 года обучение во всех школах должно вестись исключительно на государственном украинском языке. Консультативный орган по конституционному праву при Парламентской ассамблее Совета Европы, Венецианская комиссия порекомендовала Киеву продлить переходный период и обеспечить достаточное соотношение образования на языках меньшинств в дополнение к преподаванию на государственном языке. В 2017 году в стране произошло несколько громких покушений и убийств. В марте в Киеве застрелили получившего украинское гражданство бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. В организации убийства прокуратура обвинила сотрудничающего с ФСБ криминального российского авторитета Владимира Тюрина. След российских спецслужб следствие усматривает и в подрыве в июне в украинской столице автомобиля, в котором погиб высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Максим Шаповал, а также в гибели в конце октября под Киевом украинки с чеченскими корнями, участницы боевых действий в Донбассе Амины Акуевой. Название главного политического шоу года претендует «Декабрьский скандал» вокруг задержания и освобождения лишенного минувшим летом украинского гражданства бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Антипрезидентские протесты, организованные Саакашвили, не переросли в массовые акции гражданского неповиновения. Власти инкриминируют Саакашвили связь с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, якобы финансирующего протестное движение.
Гость нашего сегодняшнего эфира – политолог, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец. Здравствуйте. Вот 2017 год – это украинский год разочарований или надежд? как-то?
Ну, это смотря кто смотрит в 2017 год. Для многих в Украине этот год остается годом надежд в любом случае. Хотя разочарований было действительно много. Разочарований в первую очередь в первых лицах украинской революции достоинства. Очень большой сон украинских политиков потеряет, скажем так, сегодня и уже потерял привлекательность в глазах украинских избирателей. Тем не менее, с точки зрения того, как страна развивалась в течение 2017 году, я думаю, что он оставил определенные надежды и перебросил определенный мостик уже в следующий 2018 год. По крайней мере, в ситуации с необъявленной войной со стороны Российской Федерации, Украина показывает, что даже в условиях войны она может не только строить силы безопасности и вооруженные силы, она точно так же может медленно, но восстанавливать собственную экономику.
А вот то, что происходило вокруг антикоррупционной борьбы?
Украина находится не просто на пути создания силовых структур, в первую очередь антикоррупционных, а Украина достаточно быстро, я считаю, выстраивает систему противодействия коррупции. Я исхожу из той точки зрения, Виталий, что крики о том, что в Украине коррупция, мы самые коррумпированные, они являются...
Не крики, это рейтинги?
Ну, опять же, рейтинги все достаточно субъективны. Я считаю, что проблема коррупции для Украины, скажем так, планка несколько завышена по одной простой причине. Воровать практически уже нечего. Сегодня все панически боятся любых, скажем так, провокаций со стороны антикоррупционных структур. И мне кажется, даже те депутаты, которые зарабатывали на такой мелкой коррупции, ну, вот, знаете, есть такая мелкая коррупция парламентская, это не огромные откаты, а какие-то там написания, например, депутатских запросов за деньги. То, что всегда было распространено, то сейчас как черт от ладана, все шарахаются даже от таких предложений, даже от знакомых.
Но в любом случае тут очень важно понять, что происходит тогда с олигархической системой, потому что ведь крупные бизнесмены, связанные с властью, они никуда не делись. И в этом году как раз говорили о том, что они только укрепили свое влияние, да, там разное влияние, да, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ, да, кто еще? Боголюбов. Можно перечислить еще нескольких человек, но, в общем, уже я сам этот список, а некоторые стали относить к этому списку самого президента Порошенко, ну, говорить, что он олигарх.
Если мы смотрим классическую систему выстраивания олигополии в Украине, свои олигархи, безусловно, были у Леонида Кучмы. Он был первооткрывателем олигархического каганата в Украине, назовем это так. И по этому пути двигался позднее и Виктор Ющенко, при котором, мы помним, Ренат Ахметов стал даже по версии журнала «Корреспондент» самым влиятельным украинцам. Ну и, естественно, Виктор Янукович, который возвел в культ систему олигополии на раннем этапе, а на позднем этапе он начал с ними активно бороться, что и стало одной из ключевых причин его падения. Что касается Порошенко, появились ли в Украине новые олигархи? Да ни одного не появилось, собственно говоря. Даже все вот эти претензии на то, что президент окружил себя новыми олигархами, в числе которых там, ну кого мы можем назвать, это смешно там, грубо говоря, Кононенко, Грановский, ну кто? Кто эти олигархи? То есть мы видим то, что все существовавшие до того олигархи, они достаточно сильно похудели в своем финансовом состоянии. А новых, собственно говоря, не появилось. И единственное, где они сохраняют свое серьезное влияние, это надо признать, это политическая сфера, в первую очередь, это кабинет министров, это Верховная Рада и медиа. Да, олигархи встречаются с Порошенко, президент встречается с ними, как с представителями крупного бизнеса. Но эти встречи не приводят к крупным, скажем так, теневым сделкам. Они не приводят к распилу бюджета, как это было происходило до этого.
А сам президент Порошенко, он представитель крупного бизнеса?
Он не представитель крупного бизнеса, потому что он передал все свои активы в управление Ротшильдом. И, собственно говоря, по этой причине мы не можем президента Порошенко зачислить в бизнесмены. Да, можно говорить...
Формально.
Ну, и неформально тоже. Я не вижу сегодня, чтобы он пытался каким-то образом зарабатывать на программах государственного бюджета.
Запад разочарован в Украине. Мы об этом слышали в этом году много-много раз.
Что значит, Запад разочаровался? А он когда-то очаровывался в Украине?
То есть, ну, когда был Майдан в 2014 году.
Это нельзя назвать. Да. Это называется, Запад реализовывал свои собственные инстинкты и свои собственные интересы в Украине. Потому что если в тот момент они позволили Украине пасть жертвой российской агрессии и как было создано, как планировал Путин, Новороссия в составе 10 областей, это несло бы прямую угрозу безопасности всей Восточной и Центральной Европе. И не только. Да? Поэтому, если мы говорим, разочаровался ли Запад в Украине нет. А в украинской элите, в украинской верхушке, безусловно, да. Это правда. И основные претензии как раз-таки касаются и состояния борьбы с коррупцией, в первую очередь. Но они в то же время говорят, что у вас есть достаточно серьезный прогресс в создании сил безопасности, создании вооруженных сил, опять же, новая полиция, создание системы прозора тендера. Но то, что касается общего фона и экономики, которая тормозится коррупцией по-прежнему, конечно, они разочарованы. И поэтому с этой точки зрения, если мы говорим Является ли Петр Порошенко хорошим президентом для Украины? Да, является хорошим. Мог ли на его месте оказаться лучший президент? Нет. Потому что назовите мне фамилию этого человека, кто мог бы выполнить эту работу лучше. Является ли он идеалом? Безусловно, нет. И политика Петра Порошенко, она достаточно половинчатая. Он совершает большое количество ошибок, это тоже правда. Но с другой стороны, если мы посмотрим на список людей, которые были в 2014 году, да даже и сегодня, Виталий, посмотрите рейтинги. Тройка лидеров: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук. Вот скажите, кто из этих трех может считаться компетентным президентом, идеальным, лучше действующим?
У меня есть другой вопрос, который может быть ответом на этот ваш. Тут вопрос даже не в этой тройке, а в том, что рейтинги этой тройки, вот самых популярных украинских политиков, там, людей, которые могут там восприниматься обществом как будущие руководители страны, они, как и рейтинги, впрочем, политических партий, они крайне низкие. Это, кстати, тоже феномен 2017 года. В 2016 еще так не было. Фактически, вот то, что мы можем констатировать, это тревожный момент.
Обратите внимание, Германия — богатейшая страна Европейского Союза. Дай бог памяти, по-моему, третья экономика мира, да, на сегодняшний день, после американской и китайской. Как результаты последних выборов разочаровали немцев. 5 из 6 партий не поднимали в своей предвыборной риторике ключевую проблему, которая волнует немецкое общество — проблему миграции. Они все избежали. Потому что эта тема не политкорректная, и можно немножко кого-то обидеть, да, и кому-то наступить на мозоль. В результате этой политики очень неграмотной начинают подниматься экстремистские силы, альтернатива для Германии. Посмотрите, Ангела Меркель с огромным трудом формирует коалицию теперь уже со своими заклятыми врагами, с эсдеками. Да?
Но с другой стороны, если посмотрите на социологические опросы в Германии, вы увидите, что примерно либо чуть меньше половины населения, либо чуть больше половины населения, и, может быть, даже более чем половина, выступали за то, чтобы Ангела Меркель сохранила за собой пост федерального канцлера ФРГ. Это все эти месяцы происходит. Ничего подобного ни с одним из украинских политиков не происходит. Я не сравниваю их рейтинги, как понимаете, с рейтингами президента России Владимира Путина, потому что это рейтинги другого характера. Это рейтинги, скажем так, информационного вакуума, в которых живет Путин. Но здесь информационного вакуума нету и доверия нету.
Потому что факты убийственные. И, к сожалению, не только факты, но и ложь. И так сложилось, что, вы знаете, не хуже меня, украинское общество живет в плену зрады всегда. И это, этой проблеме уже не одно столетие. Не оппозиция же сегодня, извините, отвечает за состояние дел в стране. И если мы говорим о вакууме власти, я согласен, вакуум доверия — это все правда. Но это все следствие проблем, с которыми мы столкнулись. И столкнулись не сегодня, и даже не в 2014 году. Я исхожу из той точки зрения, что в Украине как таковой нет политической элиты. В Украине есть правящий класс. Более радикальные эксперты используют мнение «правящая клика». Помните, такое слово было в советское время, да, в учебниках? Вот. И поэтому, пока в Украине не сформирована по-настоящему национальная элита, а в отсутствии политической элиты настоящей, мы не можем сформировать не то, что там абстрактная национальная идея, мы не можем сформировать вообще, чего мы хотим добиться, какие наши цели. И вот это шарахание в сторону, давайте вступим в НАТО, в ЕС, подождите, ребята, вам уже четко сказали, нас там не ждут. Зачем делать эти движения в сторону организаций, которым четко сказали, достигните критериев сначала членства, а после этого мы с вами будем уже вести разговор. И все эти шарахания, они действительно людей очень сильно разочаровывают. И люди начинают думать, что власть виновата, собственно, во всем. Действительно, она несет ответственность. Но не менее ответственность несет безответственная оппозиция. Извините, что вот эти вот за последние шарахания, вот этот мораторий на продажу земли, как это можно назвать? Это откуда вообще? Когда стране нужны инвестиции, это та тема, земля, куда они бы могли прийти очень быстро и эффективно отработать, они эти темы закрывают.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует политолог, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец. Программу ведет Виталий Портников. Ну вот еще, мне кажется, это такой важный итог 2017 года, что в конце года начались даже двусторонние контакты, открытые, публичные, между Украиной и Россией. Вот встречались министры иностранных дел Украины и России, господин Климкин и господин Лавров, двустороннюю встречу провели. Еще недавно казалось, что ничего этого быть не может. Все встречи украинских и российских руководителей, политиков происходили исключительно в многостороннем формате. Вот несмотря на то, что особых результатов я от этих встреч не ожидаю, но тем не менее, сам факт таких контактов говорит о том, что такой накал напряженности, знаете, когда все дымится, он спадает между Москвой и Киевом.
Виталий, ну а что же остается делать, собственно говоря, украинскому министру иностранных дел Климкину? У нас сохраняются дипломатические отношения с Россией. Разорвать их сегодня было бы безумием, потому что это привело бы к прекращению работы Минского формата и, соответственно, привело бы к отмене всех антироссийских санкций. Поэтому, если мы говорим о накале, да, накал, безусловно, спал, но это спадение напряженности может быть, собственно говоря, как уже устойчивая тенденция, так и обманчивая. Мы не знаем на самом деле ответа на самый главный вопрос. Что собирается делать Владимир Путин? Без ответа на этот вопрос, а вполне возможно, он и сам не знает ответа на этот вопрос. Мы не можем прогнозировать сколько-нибудь долгосрочно любую перспективу отношений между Украиной и Россией. И, собственно говоря, Россия не дала себе ответ. Она останавливается в своей вот этой процессе собирания земель. Так вот, она останавливается в этом процессе, или этот процесс будет продолжен за счет Беларуси, за счет Литвы, за счет Казахстана, Латвии, Эстонии, мы не знаем, куда они еще пойдут. Северокорейский режим, как мы сегодня понимаем, не мог создать эффективную ядерную программу без помощи русских инженеров. И это уже является предметом расследования. И вполне вероятно, через некоторое время будут итоги этого расследования. Поэтому, как минимум, до чемпионата мира по футболу Путин не будет увеличивать градус напряженности в отношениях между Украиной. Как минимум. Но, как мы помним, все крупные соревнования и рост имперской вот этой вот самосознания, они всегда после крупных олимпийских соревнований приводили к агрессии. 2008 год. Россия шикарно выступает на Пекинской Олимпиаде. Далее война с Грузией, захват Абхазии, извините, захват Южной Осетии, аннексия фактически, не аннексия, там просто захват. Далее, 2014 год, Россия прекрасно выигрывает зимнюю Олимпиаду в Сочи, то есть далее происходит Крым, далее происходит Донбасс. И поэтому я бы сказал даже такую, может, парадоксальную мысль, место российской сборной на чемпионате мира по футболу может определить дальнейшие действия Владимира Путина. Если это выступление будет сверхуспешным, вот очень странно, да, такой вопрос, то я не знаю, возможно, Владимир Путин, вдохновившись тем, что у России все идет по накатанной, и он будет считать, что к нему вернулась его счастливая звезда, может, он начнет какие-то агрессивные действия, тогда же летом.
А ну, если то, что все... в Путина верите, я еще понимаю его готовность, а то, что верите в российский футбол, это, можно сказать, это, конечно, для меня
такая загадка. Я говорю, а вдруг, ну, кто знает? С русскими никогда нельзя строить прогнозов, на самом деле.
Процесс реинтеграции Донбасса и Крыма в этом году, он хоть как-то сдвинулся с мертвой точки?
Я не вижу никаких попыток со стороны России начать процесс нормализации, хотя, возможно, он начнется в 2018 году. Безусловно, Путин хочет легитимации аннексии Крыма. Безусловно, в обмен на то, что Крым ему оставят, он готов отдать Донбасс. Это однозначно. Но мы прекрасно понимаем, что для Украины это будет смертельным сценарием. Ну, не просто потому, что мы не готовы сейчас забирать Донбасс, но и в этом числе. Просто мы не имеем права отказываться от собственных территорий. Пойдет ли на такую большую сделку Запад? Я уверен, что сейчас нет, это уже невозможно. И глубина этого кризиса будет расширяться по мере введения новых антироссийских санкций. 2 февраля очередной санкционный пакет. Может, мы увидим сюрприз, новая фамилия в этом санкционном списке американского министерства финансов. Может, там окажутся российские олигархи, очень близкие к Путину. Господа Сечин, Абрамович, Дерипаска, как предполагают, Шойгу и другие. И, наконец, весной 2018 года ожидаются результаты огромного расследования американских разведок ЦРУ и ФБР по вмешательству России в американские выборы. И это может, как говорят наши вот американские коллеги, эксперты, оно может стать таким эффектом взрыва ядерной бомбы в отношениях Америки и России. То есть после этого любой консенсус между Вашингтоном и Москвой в принципе станет невозможным. Ну, мы прекрасно понимаем, что Украина от этого зависит. Но, подытоживая, я считаю, что не будет быстрого возрастания возврата Донбасса, не говоря о Крыме. И поэтому вопрос Донбасса, возврата его реинтеграции с Украины, откладывается минимум лет на 5, а может и больше.
В 2017 году в переговорный процесс с Россией по Донбассу вошла новая американская администрация. Это совершенно новое качество диалога, потому что мы видим, что даже переговоры на треке Волкер-Сурков, они выглядят совсем иначе, чем предыдущие российско-американские контакты в период президентства Барака Обамы. И такое сейчас ощущение, что в 2017 году эти переговоры российско-американские потеснили привычный нормандский формат. У вас есть такое чувство, что американцы сейчас играют первую скрипку в консультации?
Абсолютно. Я абсолютно согласен с этим тезисом. Это, в принципе, очевидно всем, и для европейцев точно так же. И с этим можно связать снижение консультаций в рамках минского формата между немцами, французами и Украиной, собственно говоря. Мы видим консультации по треку Волкер, Сурков идут постоянно. Да, на данный момент Сурков отклонил 26 из 29 предложений мирного плана, которые привез Волкер. Но ситуация, в принципе, может меняться. Но при всей как бы, этой общей динамике, эти переговоры, они не зависят ни от Суркова, они не зависят ни от Волкера. это просто передатчики. Они привозят информацию, передают, озвучивают и говорят, окей, мы услышали обратный сигнал, поехали назад в Вашингтон или в Москву, потом посоветовались, получили обратную связь, приехали назад. Поэтому, каким бы ни был крутым переговорщиком Волкер, ему ни в коем случае не под силам, сегодня не по силам, изменить нынешний уровень американо-российских отношений, который будет только ухудшаться в следующем году.
Абсолютно новая, я бы сказал, тенденция, которую действительно вот, мы не видели в прошлые годы, это ухудшение отношений Украины с ее соседями на Западе, со странами Центральной Европы. Конфликт с Польшей вокруг исторической памяти, конфликт с Венгрией и Румынией вокруг нового закона об образовании. К этому конфликту опосредованно, кстати, и другие страны Центральной Европы присоединились, такие как Словакия, такие как Болгария, как Молдова. Там тоже были свои вопросы. И это абсолютно иной уровень, я бы сказал, дипломатии. Потому что раньше считалось, что опасность, ну, по крайней мере, после 2014 года, она только на Востоке. Сейчас мы видим, что нету согласия и на Западе. Это Украине приходится вот жить в этой новой реальности.
Сразу начну с конца. Было ли это неизбежно, вот это ухудшение отношений? Нет, оно не было неизбежным в данный момент. Оно бы произошло, но произошло чуть позже. Я согласен с тем, что Украина достаточно серьезно спровоцировала с этим решением закона об образовании наших западных соседей, но тем не менее это не касается сути закона. То есть по сути закона у меня нет претензий. Просто необходимо было провести достаточно короткую, яркую информационную кампанию и объяснить, почему мы это делаем. Поскольку этого сделано не было, мы получили проблемы. Но по факту, на данный уже момент, вот мы сейчас можем говорить, что Венецианская комиссия отклонила все претензии Венгрии, самого яростного противника этого языкового закона, и они отклонили все претензии венгерского правительства к Украине. То есть это говорит о том, что претензии другого свойства. А почему это происходит, Виталий? Потому что мы стали уже сегодня не объектом, а субъектом международных отношений. И это очень не нравится нашим соседям. Всем причем. В первую очередь Польше и Венгрии. То есть мы видим, что мы можем договариваться с Молдовой, мы можем договариваться со Словакией, с Румынией. То есть с теми странами, которые не претендуют на некий особый лидерский статус в этом регионе. А венгерское правительство, извините, которое сейчас активно критикует Брюссель, и польское, которое там вообще огромная проблема, Польша вообще собирается лишить сегодня права голоса в Европарламенте. За что? Потому что они сегодня ведут очень агрессивную политику в отношении всех соседей. И поэтому эта агрессия, она просто только свидетельствует о том, что мы наконец становимся сильнее, на нас обратили внимание. Это все связано с проблемами роста. Просто мы становимся больше, и мы становимся сильнее, и поэтому на нас сейчас начинают рефлексировать.
Вас не пугает то, что восприятие Украины своего, так сказать, своей истории недавней, да? Истории 20 века, оно объединяет в единое целое такой клуб противников, в котором находится часто и Россия, и Польша, и международные еврейские организации. Да. Вот если я просто подытоживаю протесты, которые были в этом году.
Ну, смотрите, я не являюсь историком. Я не могу судить о тех вещах, в которых я не являюсь специалистом. Но при всем при этом я считаю, что героизация отдельных представителей украинских повстанческих движений является ошибочной и поспешной. Это мое личное мнение. В частности, навязчивая кампания по переименованию и присвоению улиц, проспектов деятелям украинской истории без соответствующего анализа, без внутренней дискуссии, в первую очередь, внутри Украины. То, что происходит сегодня, переименование и героизация многих известных персонажей украинской истории, которые вызывают раздражение среди наших соседей, безусловно, это является серьезной ошибкой. Я считаю, что во многом этот процесс Украина инициировала сама, и, собственно говоря, мы сами виноваты в том, что мы получили такое негативное отношение.
Уже завершая нашу беседу, вы оптимистично смотрите 2018 год? Это будут все-таки проблемы или успехи? Чего будет больше?
Для кого? Если мы говорим о мире, то, безусловно, ситуация будет ухудшаться. И здесь не надо быть семи пядей во лбу. Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства приведет к достаточно серьезному обострению отношений. И об этом сегодня уже заявляют руководители не то что таких вот ортодоксальных мусульманских режимов, даже Турция об этом заявила. То, что касается Украины, приблизимся ли мы сколько-нибудь к миру, я еще раз сказал, мой прогноз очень простой. До чемпионата мира по футболу все будет идти вот в спокойном русле. Возможно ли после этого вспышка? Да, она возможна, она будет зависеть, опять же, от тех планов, которые себе начертит Владимир Путин. Поэтому в целом 2018 год не принесет ни миру, ни Украине, не нашим соседям сколько-нибудь облегчения. А в Украине, кроме всего этого прочего, это еще будет год предвыборный. А мы всегда помним, что предвыборный год в Украине никогда не бывает спокойным. Это будет фактически через через полгода после окончания мы уже будем избирать следующего президента. И поэтому, по сути, весь этот год пройдет под знаком политической борьбы. Поэтому для Украины все идет по сценарию, скажем так, обострения, как, собственно говоря, и всего касается мира. И поэтому в этом плане, наверное, 2018 год будет в многих смыслах сложнее, чем уходящий 2017.
Напомню, что нашим гостем сегодня был политолог, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец. Эту программу «Дороги к свободе» провел для вас Виталий Портаков. До встречи в новом 2018 году, дорогие друзья.